Трумэн Капоте. Здравствуй, незнакомец. Перевод Виктора Голышева. Время. Декабрь 1977 года. Место. Нью-Йоркский ресторан «Времена года». Человек, пригласивший меня на ланч, Джордж Клакстон, предложил встретиться в полдень и не объяснил, почему назначает такой ранний час. Вскоре, однако, я понял причину. За тот год с лишним, что мы не виделись, Джордж Клакстон, мужчина более или менее воздержанный, превратился в горького пьяницу. Едва мы уселись, как он заказал двойную порцию дикой индейки. Чистого, пожалуйста, без льда. А через 15 минут попросил повторить. Я был удивлен. И не только размерами его жажды. Он прибавил 15 килограммов. Пуговицы его жилета в полоску держались в петлях из последних сил, а былой румянец, приобретенный благодаря теннису или регулярным пробежкам, сменился нехорошей бледностью, как будто он только что вышел из тюрьмы. Кроме того, он щеголял в темных очках, и я подумал, какая театральность! Вообразить, чтобы славный простец Джордж Клакстон, надежно окопавшийся на Уолл-стрит, живущий в Гринвиче или Уэтпорте, или где-то там еще с женой Гертрудой или Алисой, или как ее там, с 3, 4 или 5 детьми, вообразить, чтобы этот Джордж глотал одну за одной двойные индейки и носил темные очки. Я с трудом удержался от того, чтобы спросить напрямик. «Слушай, какая чертовщина с тобой приключилась?» И спросил, как ты, Джордж?
Прекрасно. Рождество. Черт. Просто не поспеваю за ним. Не жди от меня открытки. В этом году вообще не посылаю.
Я. Правда? У тебя это было вроде обычая, открытки. Семейные сценки с собаками. А как семья?
Джордж. Растет. Старшая дочь родила второго, девочку.
Я. Поздравляю. Джордж. Мы хотели мальчика. Если бы родился мальчик, его назвали бы как меня. Я, думая, зачем я здесь? Зачем обедаю с этим занудой? Мне с ним скучно, всегда было скучно.
А Алиса? Алиса как?
Джордж, Алиса?
Я.
Я хотел сказать Гертруда.
Джордж, нахмурясь ворчливо, рисует. Ты знаешь, у нас дом на проливе Лонг-Айленд. Свой пляжик. Она весь день сидит взаперти у себя в комнате и пишет красками вид из окна. Лодки.
Я мила.
Джордж, не уверен. Она закончила колледж Софии Смит. Гуманитарное отделение. Немного рисовала до того, как мы поженились, потом забросила. Как будто бы. А теперь все время рисует. Все время запершись у себя. Официант, пришлите метрдотели с меню. А мне еще один двойной, без льда.
Я очень по-английски, а? Чистые виски без льда.
Джордж, мне нерв удалили. От холодного зуб болит. Знаешь, от кого я получил рождественскую открытку? От Микки Маноло. Помнишь, богатый мальчик из Каракаса? В нашем классе.
Я, конечно, не помнил Микки Маноло, но кивнул, изобразив да-да.
Я бы и Джорджа Клакстона не помнил, если бы он не отслеживал меня все эти 40 с лишним лет. С тех пор, как мы учились в одной на редкость безобразной частной школе. С этим честным как доллар спортивным малым из благополучной пенсильванской семьи у меня не было ничего общего. А союз наш образовался потому, что я писал за него сочинения, а он делал за меня уроки по алгебре и на экзаменах подбрасывал ответы. В результате на меня свалилась 40-летняя дружба с обязательным ланчем раз в год или в два.
Я.
В этом ресторане очень редко видишь женщин,
Джордж.
Этим он мне и нравится. Не слышишь бабьей болтовни? Здесь приятный мужской дух. Знаешь, я вряд ли буду есть. Жевать больно.
Я.
Яйца пашот?
Джордж,
я хочу тебе кое-что рассказать. Может, ты мне что-то посоветуешь?
Я.
Люди, следовавшие моим советам, обычно об этом жалели. Впрочем,
Джордж...
Это началось в июне. Джеффри как раз закончил колледж, это мой младший сын. Была суббота, мы с ним на нашем пляжике красили лодку. Джефф пошел в дом за пивом и бутербродами, и пока его не было, я вдруг разделся и полез купаться. Вода была еще холодная. До июля в проливе по-настоящему купаться невозможно, но мне захотелось. Заплыл довольно далеко, лежу на спине и смотрю на дом. Дом у нас прекрасный. Гараж на 6 машин, бассейн, корты. Жаль, что нам так и не удалось тебя заманить. В общем, лежу на спине, доволен жизнью, и вдруг замечаю в воде бутылку. Обыкновенная стеклянная бутылка из-под газировки. Кто-то заткнул ее пробкой и запечатал липкой лентой. Но я увидел, что внутри бумажка, записка. Мне стало смешно. Я занимался этим в детстве, бросал в воду бутылки с записками «Помогите, человек пропал в море». Я поймал бутылку и поплыл к берегу. Интересно, что там внутри? Это была записка месячной давности, написанная девочкой в Ларчмонте. Читаю. «Здравствуй, незнакомец. Меня зовут Линда Райли, мне 12 лет. Если ты найдешь это письмо, пожалуйста, напиши мне, где и когда ты его нашел. Если напишешь, я пришлю тебе коробку домашних ирисок». Штука в том, что когда Джефф вернулся с бутербродами, я ему про бутылку не сказал. Не знаю почему, но не сказал. Теперь жалею. Тогда, может, ничего бы и не случилось. Это был мой маленький секрет, которым мне не хотелось делиться. Шутка. Я. Ты уверен, что не хочешь есть? Я возьму только омлет. Джордж, ладно, омлет, совсем мягкий. Я. И ты написал этой юной даме, мисс Райли? Джордж нерешительно. Да, написал. Я. Что ты написал? Джордж. В понедельник, когда пришел на работу и полез в портфель, нашел там записку. Говорю, нашел, потому что не помнил, как положил ее туда. И у меня возникла смутная мысль, что хорошо бы послать ей открытку. Ну, просто жест вежливости. В тот день у меня был ланч с клиентом, большим любителем мартини. Я за ланчем никогда не пил, да и в другое время не увлекался. А тут выпил 2 мартини, и когда вернулся в контору, голова у меня малость кружилась. Вот я сел и написал этой девочке длинное письмо. Не надиктовал, а написал от руки. Рассказал ей, где я живу, и как нашел ее письмо, пожелал ей успехов и написал какую-то глупость насчет того, что, хотя мы и не знакомы, я шлю ей самые теплые дружеские пожелания. Я. Двухкоктейльное послание. Но что плохого-то? Джордж. Серебряные пули. Это у мартини такое прозвище. Серебряные пули. Я. А как же омлет? Неужели даже не притронешься? Джордж, дьявол, болят проклятые. Я. Он вполне хороший для ресторанного омлета. Джордж. Примерно через неделю прибыла большая коробка мягких ирисок. Ко мне в контору. Шоколадные ириски с орехами пекан. Я пустил ее по кругу, сказал, что сварила дочь. Кто-то из моих ребят говорит, как же, побожиться могу, у нашего Джорджа тайная подружка. Я. И письмо с ирисками прислала. Джордж, нет. Но я написал благодарственную записку, совсем короткую. Дашь сигарету? Я давным-давно бросил. Джордж, а я только начал. Правда, сам не покупаю, стреляю иногда. Официант, не принесете пачку сигарет? Все равно какие, только не ментоловые. И еще одну индюшку, ладно? Я выпью кофе. Джордж, в ответ на записку. Получаю письмо. Длинное письмо. Оно меня взбудоражило. Она вложила свою фотокарточку, цветной полароид. В купальнике стоит на берегу. Может, ей 12 лет, но выглядела на 16. Красивая девочка с черными кудрями и ярко-синими глазами. Я Тона Гумберта Гумберта. Джордж, кого? Я, да так, персонаж из романа. Джордж, я не читаю романов, терпеть не могу читать. Я знаю, в конце концов, кто за тебя писал сочинение. Так что тебе написала мисс Линда Райли? Джордж, помолчав секунд 5. Это было грустное письмо, трогательное. Писала, что живет в Ларчмонте не очень давно, что у нее нет друзей, что побросала в воду десятки бутылок, но нашел одну и ответил только я. Писала, что она из Висконсина, отец ее умер, У нового мужа матери трое своих дочерей, и все они ее не любят. Письмо было на 10 страницах, без ошибок. Много умных замечаний. Но тон был несчастный. И, по ее словам, она надеется, что я ей еще напишу и, может быть, сумею приехать в Ларчмонт, и мы где-нибудь встретимся. Тебе не надоело слушать? Если надоело, я нет. Продолжай, пожалуйста. Джордж, я сохранил карточку. Положил ее в бумажник. Вместе с фотографиями моих ребят. Понимаешь, из-за письма я стал думать о ней, как о своем ребенке. Не мог забыть это письмо. И в тот вечер, когда ехал на поезде домой, я сделал то, чего почти никогда не делаю. Я пошел в салон-вагон, заказал 2 хорошие порции виски и стал перечитывать письмо. Еще и еще. Заучил его, наверное, наизусть. А дома сказал жене, что у меня неотложная работа. Закрылся у себя и начал писать письмо Линде. Писал до полуночи. Я. И все это время пил? Джордж с удивлением. А что? Я. Это могло повлиять на содержание. Джордж, да, пил, и письмо получилось, думаю, довольно эмоциональное. Но я правда огорчался за девочку. Очень хотелось ей помочь. Написал ей о неприятностях, которые были у моих детей, о прыщах у Гарриет и о том, что у нее никогда не было мальчика, пока ей не сделали пилинг. И о том, как мне самому несладко приходилось в детстве. Я, да? Я думал, у тебя была идеальная жизнь идеального американского юноши. Джордж, я показывал людям то, что хотел им показывать. Внутри было немного по-другому. Я. Меня ты обманул. Джордж. Около полуночи в дверь постучалась жена. Спрашивала, не случилось ли чего. Я велел ей идти спать. Мне надо закончить срочное деловое письмо, а когда закончу, сразу отвезу его на почту. Она спросила, не потерпит ли оно до утра, уже первый час. Я вышел из себя. За 30 лет брака могу по пальцам пересчитать случаи, когда я ругался с ней. Гертруда чудесная женщина, чудесная. Я люблю ее всей душой, люблю, черт возьми. А тут на нее закричал. Нет, оно не может ждать. Его надо отправить сегодня. Это очень важно. Официант принес Джорджу пачку сигарет, уже распечатанную, и сам поднес ему огонь, что было очень кстати. Пальцы у Джорджа тряслись, и вряд ли он смог бы без ущерба для себя зажечь спичку. Черт возьми! Это в самом деле было важно. Я чувствовал, что если не отправлю письмо той же ночью, то уже никогда не отправлю. Может быть, на трезвую голову я решу, что оно слишком чувствительное или еще какое-то. А тут эта несчастная девочка, которая открыла мне душу. Каково ей будет, если она не получит от меня ни слова в ответ? Нет, я сел в машину, приехал к почте и, как только бросил письмо, сунул в ящик, почувствовал такую усталость, что просто не смог ехать домой. Уснул в машине. Когда проснулся, уже рассвело. Но жена еще спала и не слышала, как я вошел. Я едва успевал на поезд. Времени оставалось только побриться и переодеться. Пока я брился, в ванную вошла Гертруда. Она улыбалась, она не вспоминала мою вчерашнюю вспышку. Но в руках у нее был мой бумажник. Она говорит, «Джордж, я хочу увеличить выпускную фотографию Джеффа для твоей матери». И с этими словами начинает перебирать карточки в бумажнике. А я и не думал ничего, пока она вдруг не сказала, кто эта девочка. Я, а это юная дама из Ларчмонта. Джордж, тут бы мне и объяснить, в чем дело. А я... Словом, я сказал, что это дочь одного моего знакомого по электричке. Сказал, что он показывал ее в поезде другим спутникам и забыл на стойке. Вот я и положил ее в бумажник, чтобы отдать ему, когда увидимся. Официант, пожалуйста, еще одну дикую индейку. Я официанту, только на этот раз одинарную. Джордж неприятно любезным тоном. Ты хочешь сказать, что я выпил лишнего? Я. Если возвращаешься на работу, да. Джордж, но я не возвращаюсь на работу. Я не был там с начала ноября. Считается, что у меня нервное расстройство, переутомление. Считается, что я мирно отдыхаю в домашней обстановке, и за мной нежно ухаживает преданная жена, которая заперлась у себя в комнате и пишет картины с лодками. Лодку. Снова и снова всю ту же проклятую лодку. Я. Джордж, мне надо в туалет. Джордж, ты не сбегаешь от меня? Не сбегаешь от старого школьного друга, который подбрасывал тебе ответы по алгебре? Я. Все равно я провалился. Буду через 2 минуты. Мне не нужно было в туалет. Мне нужно было собраться с мыслями. У меня не хватало характера, чтобы удрать и схорониться где-нибудь в тихом кинотеатре. Но и к столу возвращаться не хотелось до смерти. Я вымыл руки, причесался. Вошли двое и расположились перед писсуарами. Один сказал: «Этот там набрался». Сперва он даже показался знакомым. Другой ответил: «Не сказать, что незнакомый, это Джордж Клакстон». «Брось! Мне ли не знать, он был моим начальником». «Господи, да что с ним? Разные рассказывают». Оба умолкли, должно быть, из уважения ко мне. Я вернулся в зал. «Джордж, так ты не сбежал!» Он как будто немного обмяк и протрезвел. Без особых приключений сумел зажечь спичку и поднести к сигарете. «Готов дослушать остальное?» Я молча ободряюще кивок. «Джордж, жена ничего не сказала. Засунула фото в бумажник и все. Я продолжал бриться, но 2 раза порезался. Давно уже не напивался и забыл, что такое похмелье. Под брюхо чувство было такое, будто гадишь бритвами. Я сунул в портфель бутылку бурбона и, войдя в поезд, отправился прямиком в уборную. Там первым делом порвал фотографию и бросил в унитаз. Потом сел и откупорил бутылку. Поначалу меня чуть не вырвало. И жарко там было, как в пекле, как в аду. Но понемногу стал успокаиваться и спросил себя: ладно, с чего я так распсиховался? Ведь я не сделал ничего плохого. Но когда встал, увидел разорванный снимок, плававший в унитазе. Я спустил в воду клочки фотографии. Ее лицо, руки, ноги закружились в водовороте, и у меня закружилась голова. Я почувствовал себя убийцей, словно взял нож и зарезал ее. К тому времени, когда поезд остановился на вокзале, я понял, что не в состоянии совладать с работой. Пошел в Ельский клуб и снял комнату. Позвонил оттуда секретарше и сказал, что должен ехать в Вашингтон, вернусь только завтра. Потом позвонил жене, что возникло срочное дело, и я заночую в клубе. Потом лег в постель и решил: просплю весь день. Выпью стаканчик, чтобы расслабиться, прогнать мандраж, и усну. А не смог, пока не уговорил всю бутылку. Зато уж и поспал. До следующего утра, наверное, до 10. Я 20 часов. Джордж, около того. Но когда проснулся, почувствовал себя вполне прилично. В Йеле отличный массажист, немец, руки сильные, как у гориллы. Кого угодно поднимет на ноги. Сходил в сауну, потом этот эсэсовский массаж и под ледяной душ. Я остался в клубе по обеду. Не пил, но нажрался, скажу тебе, как удав. 4 ягнячьи отбивные, 2 печеные картофелины, пюре из шпината, кукурузный початок, 1 литр молока, 2 пирога с черникой. Я: тебе не мешало бы сейчас поесть. Джордж, рявкнув с неожиданной грубостью: заткнись! Я. Молчание. Джордж, извини. Понимаешь, я как бы с собой разговаривал, как бы забыл, что ты здесь. А твой голос, я понимаю, в общем, ты сытно пообедал и чувствовал себя хорошо. Джордж, вот именно, приговоренный сытно пообедал. Сигарету? Я не курю. Джордж, правильно делаешь, не кури. Я много лет не курил. Я: давай я тебе зажгу. Джордж: благодарю. Я вполне способен зажечь спичку без того, чтобы взорвать этот кабак. Так на чем мы остановились? А, да. Смертник направляется в свою контору, тихий и просветленный. Была среда. Вторая неделя июля. Пекло. Я сидел один в кабинете, вдруг звонит секретарша и говорит, что меня просит к телефону мисс Райли. Я не сразу сообразил и спрашиваю, кто, что ей надо. Секретарша говорит, по личному вопросу. Тут до меня дошло. Я сказал, да-да, соедините. Слышу, мистер Клакстон, это Линда Райли. Я получила ваше письмо. Такого милого письма я никогда не получала. Я чувствую, вы настоящий друг, поэтому и рискнула вам позвонить. Я надеялась, что вы сумеете мне помочь, потому что у меня неприятности, и если вы не поможете, тогда не знаю, что мне делать. Нежный девичий голосок, но такой взволнованный, задыхающийся, что я попросил ее говорить помедленнее. У меня мало времени, мистер Клакстон. Я звоню сверху, а мама в любую минуту может взять трубку внизу. Дело в том, что у меня собака, Джимми. Ему 6 лет, но он резвый, как не знаю кто. Он у меня с тех пор, когда я была маленькой, и кроме него у меня никого нет. Он настоящий джентльмен, не представляете, какой симпатичный. А мама собирается его усыпить. Я умру, просто умру. Мистер Клакстон, пожалуйста, вы можете приехать в Ларчмонт? Я вас встречу у магазина Safeway вместе с Джимми, и вы сможете его забрать. Спрячьте его где-нибудь, а потом мы придумаем, что делать. Больше не могу говорить, мама идет по лестнице. Завтра позвоню, как только получится, и назначим день.
Я. И что ты сказал? Джордж, ничего. Она положила трубку.
Я, но что сказал бы?
Джордж, ну, как только она положила трубку, я решил, что когда перезвонит, я скажу «да».
Да, помогу бедной девочке спасти собаку. Это не значит, что я взял бы ее домой. Можно было пристроить ее в питомник или еще куда-нибудь. И если бы все сложилось иначе, так бы и сделал.
Я, понятно.
Она больше не позвонила.
Джордж.
Официант, можно я еще одну темненькую? И, пожалуйста, стакан перье.
Нет, она позвонила.
И разговор был короткий. «Мистер Клакстон, извините, я улизнул, звоню от соседей, тороплюсь. Вчера вечером мама нашла письма, те, что вы мне писали. Она ненормальная, и муж ее ненормальный. Они выдумали какие-то ужасные вещи, а утром она сразу увезла Джимми. Больше не могу говорить, может, позже позвоню».
Но больше никаких вестей от нее не было.
То есть от нее самой. А через несколько часов мне позвонила жена, думаю, около 3. Она сказала, дорогой, приезжай сюда, как только сможешь. Голос у нее был неестественно спокойный, и я понял, что она страшно огорчена. И даже наполовину догадался, из-за чего. Но притворился удивленным, когда она сказала, здесь 2 полицейских, один из Ларчмонта, другой местный. Они хотят с тобой поговорить, о чем не объясняют. Я не стал связываться с поездом, нанял лимузин. Знаешь, с баром внутри. Дорога недолгая, чуть больше часа, но я умудрился дернуть порядком серебряных пуль. Помогло не очень, я был сильно испуган.
Я почему, скажи на милость, ты ничего не сделал. Выступил добрым человеком. Дружба по переписке.
Джордж, если бы все так ладно и опрятно. Короче, когда приехал домой... В гостиной сидели 2 полицейских и смотрели телевизор. Жена угощала их кофе. Она хотела выйти из комнаты, но я сказал, нет, останься и послушай, не знаю, что уж там. Оба полицейских были очень молодые и смущались. Как-никак я богатый человек, заметный член общества, хожу в церковь, отец 5 детей. Их я не боялся. Гертруду. Полицейский из Ларчмонта обрисовал ситуацию. От мистера Генри Уилсона и его жены к ним поступила жалоба. Их 12-летняя дочь Линда Райли получает письма сомнительного характера от 52-летнего мужчины, а именно от меня. И если я не дам удовлетворительных объяснений, они намерены подать в суд. Я рассмеялся. Я был благодушен, как Санта-Клаус. Рассказал им все, как было. о том, как нашел бутылку. Ответил ей только потому, что люблю шоколадные ириски. Они улыбались, извинялись, шаркали большими ногами и говорили: сами понимаете, у родителей в наши дни бывают самые нелепые идеи. Единственным, кто не воспринял все это как дурацкую шутку, была Гертруда. Я еще продолжал давать объяснения и даже не заметил, как она вышла из комнаты. Полицейские уехали. Я знал, где найду ее, в комнате, в той, где она занимается живописью. На дворе стемнело. Она сидела на стуле и смотрела в темноту. Сказала мне: этот снимок у тебя в бумажнике. Это она? Я стал отпираться, и тогда она сказала: Джордж, прошу тебя, не нужно лгать. Тебе больше не нужно будет лгать. Никогда. Спать она легла в той комнате и спит там с тех пор постоянно. Запирается там и пишет лодки. Лодку. Я. Допустим, ты вел себя немного опрометчиво, но почему такая непреклонность? Джордж, я тебе скажу, почему. Это был у нас не первый визит полиции. 7 лет назад вдруг поднялась сильная метель. Я ехал на своей машине и, хотя был недалеко от дому, несколько раз сбился с пути. Спрашивал у людей дорогу, в том числе один раз у ребенка, у девочки. Через несколько дней к нам явились полицейские. Меня не было дома, они говорили с Гертрудой. Сказали, что во время недавней метели человек, по описаниям похожий на меня и ехавший на Бьюике с моим номером, вышел из машины и обнажился перед девочкой. Завел с ней непристойный разговор. Девочка, по ее словам, записала номер машины на снегу под деревом, и когда метель кончилась, его еще можно было разобрать. Номер был действительно мой, но все остальное — выдумка. Я убедил Гертруду и убедил полицейских, что девочка либо врет, либо ошиблась номером. Но теперь полиция приехала второй раз по поводу другой девочки. И теперь моя жена сидит у себя в комнате, пишет, потому что не верит мне. Она считает, что девочка, записавшая номер на снегу, говорила правду. Я не виноват, Бог свидетель. Детьми, клянусь, не виноват. Но жена запирается у себя и смотрит в окно. Она мне не верит. А ты? Джордж снял темные очки и протер салфеткой. Теперь я понял, почему он их носит. Не потому, что пожелтевшие белки были испещрены красными прожилками, а потому, что глаза его были похожи на раздробленные призмы. Я никогда не видел столь прочно внедрившейся боли, страдания, как будто нож промахнувшегося хирурга изуродовал его навеки. Это было невыносимо. И когда он посмотрел на меня, я невольно отвел взгляд. — Ты мне веришь? Я, потянувшись через стол и сжав его руку так, словно от этого зависела жизнь. — Конечно, Джордж, конечно, я тебе верю.